Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии сегодня вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, здравствуйте!
Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
Ну что ж, я сегодня предлагаю новое произведение изучить, и почему бы нам с вами не остановиться на таком произведении, как «Слово Даниила Заточника».
Да, давайте прочитаем
это. Там слово интересно.
Да. Значит, мы с вами, смотрите, разобрали повесть временных лет.
Да, и пасхальное слово.
И включенное в его, значит, сказание о Борисе и Глебе, слово поучения Владимира Мономаха.
Угу.
Рассмотрели, значит, притчи Кирилла Туровского.
Угу.
И мы увидели, что это все очень серьезная литература. Она очень научительна, очень поучительна, очень назидательна и душеспасительна.
Угу.
Согласна, Мария?
Ну да.
Да. Настало время повернуться к жизни и увидеть эту жизнь во всем ее, ну, во всей, так сказать, ее реальности.
То есть без всяких красивых пафосных слов, без красивых литературных оборотов?
Нет. Сегодня нас ожидает много красивых, очень много красивых литературных оборотов, но это будет некий очень удивительный текст.
Mm-hmm.
Это слово Даниила Заточника. Давайте пару слов. То есть совершенно он вот такое прям уникальное такое произведение, действительно, на вот этом древнерусском как бы фоне. Прям-таки окно вот в этот мир до монгольской Руси. Ну, давайте сначала про контекст, и чтобы нам понять, кто кому чего писал.
Угу. То есть мы же дальше по хронологии двигаемся.
Да, по сути дела, да. То есть сейчас вот мы взяли текст, ну, там, 11-12 век, это вот сказание о Борисе и Глебе, повесть временных лет, значит, поучение Владимира Мономаха. Конец 12 века – это вот эти все притчи Кирилла Туровского. А вот здесь это произведение, слово Даниила Заточника, оно написано в начале 13 века, совершенно определенно в домонгольский период, до вторжения монголов, это до 1236 года, в период с 1213 по 1936 год. Вот в этом диапазоне, два десятилетия, вероятнее всего, оно написано и адресовано от некого Даниила, но про которого мы не знаем ничего из других источников. Только вот единственное видно, что он заточник. Что значит заточник? То есть человек заточенный. Это, ну вот, может быть, был за долги какие-то или за какие-то там причины. Вот он и в тюрьме, значит, посидел, претерпел какие-то, ну, немалые неприятности.
Я так понимаю, что с авторством тут мы тоже можем говорить, что это некий коллективный какой-то разум.
Нет. Здесь
или
нет,
это конкретно
есть, нет, ведутся споры. Кто-то вообще, это настолько яркое произведение, что некоторые вообще говорят, этот Даниил Заточник — это некая литературная фикция. Но я все-таки придерживаюсь. Ну, то есть текст настолько живой, что тут там чувствуется личность, там чувствуется человек авторское, я причем такое очень яркое. Ну, конечно, это реальный человек. И он пишет, это некое слово, это прям целое вот письмо, по сути дела, публичное некое обращение, которое адресовано князю новгородскому Ярославу Владимировичу, вот, который, ну, вот, княжил в это время в Новгороде. И более нам про автора ничего и неизвестно. То есть понятно, что это был некий дружинник. Вот давайте очень коротко я объясню, что это был некий человек из княжеского круга, приближенный, значит, некий дружинник, который обладал очень хорошим образованием, прекрасно владел словом, был весьма человек, изощренный в книжной премудрости, но при этом в чем-то провинился перед князем своим и лишился своего места. И, оказавшись как бы лишенным княжеской зарплаты, на которой он сидел, он оказался никому не нужен. Он не смог. Вот реальность этого произведения состоит в том, что этот человек незаурядный, но он не смог в этом обществе таланты свои реализовать. его вот эта вся и премудрость, и книжность,
никому не нужна.
И умение красиво говорить и премудро мыслить оказалось не нужна. Он не нашел себе места. Вот. Никто это не оценил. И он пишет это послание князю, где он имеет своей целью князя убедить обратно взять его к себе на службу. Вот как бы риторически нехитрая цель, которую преследует данное произведение.
Возьмите обратно на работу.
А, ну, возьмите, пожалуйста, пожалуйста, да-да-да, возьмите обратно на работу. Но и, ну, и вот как же он движется к достижению этой цели? Видимо, ничего другого он не мог предложить, окромя красивого слова. И вот это произведение, оно имеет целью, ну, если так уж обрублять, да, произвести, что ли, впечатление некое на князя, повеселить его, может быть, потешить его самолюбие и убедить его, что, ну, вот такой премудрый человек и остается...
Пропадает зря.
Значит, талант, можно сказать, зазря. Не мог бы вот он тут явить милость и взять его. И вообще тут намек такой, что не мог бы он, и вообще как бы человек-то он немало мог бы послужить ему, а князь-то, советники-то ему нужны. А худший советник князя, знаете кто? Мария, догадайтесь, с трех раз.
Жена, как
бы. Жена, конечно, женщина. Это тема, которой все заканчивается.
А, то есть же женщина в правительстве.
Это не, не в правительстве, а именно вот как бы за правительством. Вот кто управляет. То есть правительство управляет государством, а правительством управляют жены. Вот здесь автор демонстрирует немалое понимание жизни и, видимо, какое-то понимание семейных обстоятельств этого самого Ярослава Владимировича. И вот такая цель. И я вам скажу такую вещь, что когда это произведение было написано, ну, казалось бы, личное послание, ну, взял на работу, не взял на работу, да, оно осталось в памяти. Оно стало переписываться, и оно стало весьма и весьма популярно. Оно вошло, понимаете, в анналы.
Результат-то, кстати, известен, нет? Взяли?
А вот неизвестно. Но, видимо, многие русские люди, образованные и книжные, почувствовали некую солидарность с этим Даниилом.
С приведенными тезисами.
И это произведение, оно не просто переписывалось и читалось. То есть люди себя чувствовали, видели в этом воплощение своих мыслей и своих чувств. Оно стало разрастаться, умножаться, и каждое новое поколение добавляло в него новые подробности. Оно, короче говоря, то есть это прям отдельная целая история, значит, то есть которую решают ученые, чтобы восстановить изначальный как бы вариант. Скорее всего, изначальный вариант не дошел, там дошло там около 5 там вариантов разных редакций, и из них там вот есть слово Даниила Заточника, есть еще моление Даниила Заточника, они местами весьма сильно могут различаться, ну, то есть текст развивался, да, то есть последующие книжники видели это и добавляли свое, значит, в эту прекрасную как бы речь, обращенную к князю, возьми нас на работу. И поэтому, но вот считается, что вот как-то ближе к эпохе 13 века находится вот это слово Даниила Заточника, слово, вот этот вот вариант, да, и мы его вот почитаем, то есть, которые более поздние, ну, слушайте, они как бы немножко самостоятельные, ну, по сути, это то же самое, но только немножко там более развернуто. Мы вот прочитаем, значит, слово Даниила Заточника в переводе академика Дмитрия Лихачева, его почитаем. Произведение, сразу предупреждаю, оно не маленькое. Оно не маленькое. Автор подходит к тексту основательно. Видимо, князь, был человек книжный и любил книжную премудрость. И поэтому этот самый Даниил устраивает ему настоящий праздник. Настоящий праздник. Но прежде чем читать, давайте, значит, ну, поняли контекст, да? И тут вот давайте я просто скажу о том, как же он движется к достижению этой цели. Конечно, никакой назидательности этот текст не несет. Вот этой вот и серьезности древнерусской как бы вот литературы, такой высокой, да, так сказать, летописной или там поучений Кирилла Туровского. Ленского, да, то есть здесь мы, он не поучает князя, правильно? Угу. Он ему не нотацию читает. Это взгляд снизу вверх. Но здесь, ну, с одной стороны, такая понятная стратегия. То есть есть князь, у которого в руках как бы бразды правления, который обладает весьма немалой властью. И жизнь этого книжного интеллигента, понимаешь, она находится в его руках, правильно? В его руках она находится. И поэтому, как он движется? Вот давайте я скажу и почитаем, потому что текст не маленький, вот в одну передачу трудно его уложить, но тем не менее. Вот смотрите, как он движется. Сначала он излагает проблему свою, излагает, что он вообще прозябает в нищете, можно сказать. Никому его таланты не нужны. Делает он это в невероятно яркой форме, афористичной, и мы здесь видим человека, он как бы, он же что хочет, чтобы его взяли и оценили его мудрость, чтобы князь понял, что действительно человек-то может советником его сделать.
Первое резюме, по факту.
Это фактически, да-да-да-да, и надо показать себя. И он показывает здесь всю свою мудрость, все, что он может. Мы здесь видим огромное количество отсылок, творчески переосмысленных. Это как бы интеллектуальная игра, которую мог оценить только равный, понимаете, по интеллектуальному уровню. Отсылки, аллюзии на книгу «Экклезиаст», на библейскую книгу «Притч», на всевозможные истории про античных мудрецов, ну, на Евангелие, на пророков, на всех-всех-всех. И он мастерски излагает суть своей проблемы, облекая это вот в эти все формулировки, которые взяты из божественных писаний. Понимаете? То есть даже вот прочтя первые строки, мы с вами оценим. Пишет человек весьма мудрый и образованный. Вот. Но делать нечего. Значит, он описывает свое бедственное положение, описывает реалии жизни, а дальше он описывает князя. Князю-то он должен как-то польстить. Или нет? Должен.
Должен, да.
И он всячески подчеркивает величие и как бы важность, и всяческую, так сказать, ну вот князь тут прям как бы вот источник...
Благости.
Всякой благости, да. То есть это прям таки вот как без тебя, князь, вот ну просто никуда. Нам без тебя вот ну никак, любимый князь, значит, какой ты у нас хороший. Какую... Вот и здесь он это описывает, и очень объемно. И мы здесь, значит, вот это вот прям вторая часть. То есть, смотрите, первая часть – это как бы он…
О себе.
О себе, угу. О своей проблеме.
Угу.
Дальше он говорит о том же, сколь велико княжеское служение, сколь прекрасен князь, и как от него все зависит. А в третьей части он подводит, что князь-то сам по себе править не может, нуждается он в советниках. А дурные советники вообще людям верить нельзя, в особенности женщинам. И дальше идет про злых жен.
Угу.
До чего, если женщин слушать, до чего жизнь-то дойти может? Ужасно. Будет? Поэтому намек какой? Что слушать надо мужей, и желательно премудрых. Не глупых женщин, а мудрых мужей надо слушать. И вот некий...
Вот он я.
Вот он я, собственно да. говоря. Вот. Значит, вот он я. И это, конечно, значит, и князя повеселить, и князя ублажить, и князю как бы подольстить, и его как-то немножко, значит, дать ему пищу для ума. Ну, с одной стороны, это так. Но с другой стороны, в этом произведении есть некое содержание, которое выходит за рамки вот этой простой риторической задачи,
угу.
чтобы князь взял на работу. Потому что действительно текст написан человеком незаурядным, и в этом тексте мы обнаруживаем совершенно неожиданные вещи. Мы видим, во-первых, мы видим личность. Вот древнерусская литература и вообще культура, она такая, она не очень любит выпячивать «я человеческое», правильно? Это уже феномен нового времени. Вот он человек, в его сложности, в его метаниях, в его страданиях, вот он я такой, да, значит, записки из подполья, понимаете? Вот моя такая личность. А здесь мы это обнаруживаем у древнерусского автора. Такое развитое авторское сознание человека, который очень хорошо знает себе цену, который очень хорошо образован, очень умен, он очень ценит образованность, и он знает, что такое разум, он знает, что такое мудрость. такой, знаете, вот, который не может, и который страдает от того, он страдает от того, что его мудрость не находит отклика в окружающем мире, от невостребованности он страдает. Я думаю, ну, вы, конечно, и вынуждены на это письмо писать. Чего уж, можно подумать, что он прям счастлив, да, писать.
Нет, ну, проблематика письмо. Явно другая. То есть, или мы там слова читали, которые там всякие хвалебные, там на всякие да. эти, а тут вот, извините, проблемы появились.
А тут мы видим, нет, а тут мы видим, личность человека с очень с таким вот, на который находится в таком внутреннем конфликте, который очень высоко себя ставит, он себя ценит, он знает себе цену, и он находится перед лицом власти и перед лицом общества, которое его интеллектуальные способности не востребует. Находим мы такое в Петровское время, допустим. Конечно, а в 19 веке?
Но это уже
конечно,
чуть позже.
Позже. Но почему эта литература переписывалась? Почему это произведение переписывалось? Потому что такие люди были всегда.
Просто до него никто не говорил об этом, да. Я так понимаю.
Так это самое практически начало, там, начало 13 века. Он и начал эту тему. А уж русская литература эту тему-то вообще развернула. Это так называемые лишние люди. Помните?
Угу, да.
Герой нашего времени... Чаадаев, угу. там, ой, Чацкий, значит, все-все-все, вот они лишние люди. И вот как бы этот тип мы уже здесь находим. Это крайне интересно. То есть мы слышим авторское «я», мы слышим какую-то очень развитую индивидуальность человека, который очень как бы интеллектуально развит, и его, ну, то есть интеллектуальное самосознание такого вот интеллигента, который, ну, не находит, который находится в конфликте, в противоречии с объективной реальностью. Это раз. Это прям первый интереснейший момент, который вот ученые там вот вычленяют mm-hmm. из этого текста, и мы можем об этом что-то вообще увидеть и понять. И найти отклик в собственной нашей жизни. А второй момент – это, конечно, его воззрение на мир. Потому что мы видим понятие и о княжеской власти, и гендерные отношения. Тут, ну, куда ж без того, про женщин целый раздел написан. Ну, да. И его взгляд на социум, и довольно острая критика социальных каких-то порядков. То есть, в общем, конечно, произведение довольно любопытное, талантливо написанное, имевшее немалый отклик. И я вам скажу, то есть, ну, конечно, впрямую здесь, ну, ты не выведешь какую-то мораль, такую евангельскую, да, но человек, который это писал, был, мы видим христианское сознание-то, то есть он же христианин. То есть это как бы человек, который мыслит внутри библейского как бы социума, и его мудрость-то библейская, но только вот такая у него непростая ситуация. Давайте почитаем.
Давайте.
Уж я не знаю, успеем мы прям вот целиком его прочитать, но избранные места вот посмотрим. Смотрите, как он начинает свое послание. «Вострубим, как взлатокованные трубы, во все силы ума своего». И заиграем в серебряные органы гордости своею мудростью. О как? О как? Взыграем серебряные органы гордости. Каково? Такого ты как бы в духовной литературе не найдешь.
Ну да.
Здесь человек, но здесь мы видим человеческую личность, которая имеет свое достоинство. И она свое достоинство должно не потерять и отстоять. И вот в этом парадокс этого произведения. С одной стороны, он как, ну, объективно, это послание, это унижение.
Угу.
То есть он показывает, я прах и пепел, а ты, князь, вообще все на свете, да? Он вынужден унижаться. Но с другой стороны, он так унижается, что как бы...
Что даже немножко превозносится.
Ну, его-то, он-то знает себе цену, и ему это противно. И он поэтому всячески показывает, насколько он серьезный вообще парень, который настолько мудрый и хорош, что вынужден тут унижаться. И вот он говорит, серебряные органы гордости своей, вот потому что вострубим взлатокованные во все силы ума своего, он наслаждается вот этим интеллектуальным превосходством. Восстань, ну что он хочет? Он хочет славы, он хочет, ну, богатства, ну, нормальный вообще человек, да? Восстань, слава моя, восстань в псалтыре и в гуслях. Встану рано и расскажу тебе, да раскрою в притчах загадки мои и возвещу в народах славу мою. Откуда это вот он берет эти все слова? В народах славу мою раскрою, в притчах там встану рано, расскажу тебе. Это все псалмы. Смотрите, это псалмы, язык
да.
псалмов, но только тут он его использует для того, чтобы восславить мудрость. Причем свою. Свои таланты. Ибо сердце умного укрепляется в теле его красотою и мудростью. Красота и мудрость. О, какая система ценностей. Светское произведение. Светское произведение, но давайте почитаем. «Был язык мой, как трость книжника-скорописца, приветливы уста мои, как быстрота речь речная. Того ради попытался я написать об оковах сердца моего и разбил их с ожесточением, как древние разбили младенцев о камень». Помните псалом на, на реках Вавилонских, как они младенцев-то о камни разбивали? И вот он говорит, что язык мой был, так вот уста мои были приветливы, как речка. Язык мой был такой же точный, как трость книжника-скорописца. И я написал об оковах моего сердца, и вот с ожесточением я их разбил. Я их ненавижу, эти оковы. Но использую весь свой талант, чтобы описать свою скорбь. Тебе, князь. «Ибо я, как та смоковница проклятая, не имею плода покаяния, имею сердце, как лицо без глаз». Это он не Богу пишет. Это не молитва ко Господу Богу. Про Бога тут не сильно много. Тоже есть, но не сильно много. Здесь в основном объект – это князь. «Лицо без глаз». То есть сердце мое, лицо без глаз. Это что значит? Оно слепое. То есть так ему плохо. «Ум мой, как ночной ворон, на вершинах бодрствующий. И закончилась жизнь моя, как у ханаанских царей, бесчестием. И покрыла меня нищета, как Красное море фараона». Молодец. Он знает всю священную историю. И ханаанских царей, и фараона, которого погубило Красное море. Сплошные вот аллюзии, да, все туда. И это я написал. Вот, вот я, как эта проклятая смоковница, как этот фараон, как эти ханаанские цари, бедствую. Такое мое постигла беда. И все это я написал, спасаясь от лица бедности моей, как рабыня Агарь от Сары, госпожи своей.
Какой драматизм. Ну, человек всего лишь работу потерял.
Да. Ну как такого не взять? Хорошего человека. Смотрите, каким высоким штилем он это пишет. «Как Агарь от Сары, так же он бежал, так же я спасаюсь от лица бедности моей». Угу. «Но видел, господине, твое добросердечие ко мне и прибег к всегдашней любви твоей, ибо говорится в Писании». Заходит, понимаете, с козырей, да. «Просящему у тебя дай, стучащему открой, да не отвергнут будешь Царствия Небесного. Ибо писано, возложи на Бога печаль свою, и тот тебя пропитает вовеки». Все. И Ветхий Завет тебе, и Новый Завет, и Нагорная проповедь, и все, все правильные слова процитировал, что «яви, князь, мне, пожалуйста, милость, и обретешь от Бога Царствия Небесного. Не смотри же на меня, господине, как волк на ягненка, не смотри, а смотри на меня, как мать на младенца. Посмотри на птиц небесных. Не пашут они, не сеют, но уповают на милость Божью. Так и мы, господине, ищем милости твоей». Ну, как бы здесь господин уподобляется Богу. Вот как Бог на небе управляет миром. Вот так же ты в нашем мире главный. И, ну что же, вот так мы ищем милости твоей, как птицы уповают на Господа. Пошла лесть.
Угу. Неприкрытая.
Неприкрытая, да. Но дальше он переходит к проблеме. «Друзья мои и близкие мои отказались от меня, ибо не поставил перед ними трапезы с многоразличными яствами. Многие ведь дружат со мной и за столом тянут руку со мной в одну солонку, а в несчастье становятся врагами и даже помогают подножку мне поставить. Глазами плачут со мною, а сердцем смеются надо мною. Потому-то не имей веры другу и не надейся на брата». То есть, когда был у князя в фаворе, все с ним дружили.
Угу.
Как потерял свою прекрасную работу, так
никому
все...
не нужен.
Никому он не нужен, да. И все закадычные друзья, которые, значит, с ним разделяли трапезу, никому-то не нужен. «Не лгал мне князь Ростислав, когда говорил, лучше мне смерть, нежели курское княжение». То есть это лучше мне умереть, чем отправиться княжить в захолустный город Курск.
Угу. Да? Угу. Захолустный, ага.
Да, ну вот, видимо, на те времена. «Так и мужи говорят, лучше смерть, чем долгая жизнь в нищете». «Так и Соломон говорит, ни богатства, ни бедности не дай мне, Господи, если буду богат, гордостью вознесусь, если буду беден, задумаю воровство или разбой». То, конечно, это вот из каких-то таких вот прям, так переосмысляет он книгу «Экклезиаст». Да, «задумаю воровство и разбой, как жены распутства». Вот, то есть начинается тема женщин. От женщины чего ожидать-то? То есть, конечно, распутство, да. Вот точно так же, если я буду богат, задумаю... Если буду беден, задумаю воровство и разбой. «И вот почему взываю к тебе, одержим нищетою, помилуй меня, потомок великого царя Владимира, да не восплачусь, рыдая, как Адам о рае, «Пусти тучу на землю убожества моего». Этот текст интересен тем, что, конечно, современный человек, пришлось бы ему писать подобное обращение, он бы, конечно, не стал бы писать...
Настолько пафосно.
Что он так страдает и плачет о своих, значит, о своем положении, как Адам плачет о рае. Угу. Это бы, наверное, никто бы...
В голову бы никому не пришло.
В голову бы никому не пришло, но здесь мы видим... что человек вот как бы излагает совершенно мирские мысли, но очень высоким церковным штилем.
С другой стороны, и работы сейчас как-то побольше, как мне видится. Хотя?
Да нет, это все имеет место. «Ибо господине богатый муж везде ведом, и на чужбине друзей имеет, а бедный и на родине ненавидим ходит. Богатый заговорит, все замолчат, и после вознесут речь его до облак. А бедный заговорит, все на него закричат. Чьи ризы светлы, тех и речь честна». Горькие слова, согласитесь? Горькие. То есть, все зависит от социального положения. Ты богат, все тебя слушают, все тебя цитируют, все, ты прямо самый-самый важный человек, все ловят твои речи. Бедный, неважно, ты никто, и звать тебя никак. Вот это, собственно, вот такая правда жизни пошла, да? Правда жизни. «Княже мой господине, избавь меня от нищеты этой, как серну от сетей, как птицу из западни, как утенка от когтей ястреба, как овцу из пасти львиной». Ну, слушайте, после утенка что остается сделать господину? Давит на жалость. «Я ведь княже, как дерево при дороге. Многие обрубают ему ветви, в огонь кидают. Так и я всеми обижаем, ибо не огражден страхом грозы твоей». То есть некому меня защитить. Я такой вот весь интеллектуальный, но очень беззащитный человек. Столько всего знаю, так хорошо умею писать и говорить, и все, и все меня обижают, и никому я даром не нужен. Угу. В общем, вы чувствуете, прямо возникает у князя к этому человеку. Конечно, наглец. Вот, угу. Вот так вот, вот, ну, ну вот, так, вот такая вот наглость у него особая, что князь почитает и поймет, да ладно, пусть будет у меня при дворе такой вот.
Ну, риск, конечно, есть. Там же либо пан, либо пропал, а то князь-то может сказать, что ах ты наглец, и на тебе голову с плеч.
Да, но тут прослеживаются прямо такие очень искренние строки. «Как олово пропадает, когда его часто плавят, так человек, когда он много бедствует». Ну, слушайте, вот это уже Даниил Заточник. «Никто ведь не может пригоршнями соль есть, ни в горе разумным быть. Всякий человек хитрит, мудрит о чужой беде, а о своей не может смыслить. Злато плавится огнем, а человек напастями. Пшеница хорошо перемолотая, чистый хлеб дает. Человек в напасти обретает ум зрелый. Моль, княже, одежду ест, а печаль человека. Печаль человеку кости сушит. Так вот, князь, если кто в печали человеку поможет, как студеной водой его напоит в знойный день». Очень пронзительные строки.
Угу.
Очень хочется сразу же помочь.
Ну, допустим.
«Если кто в печали человеку поможет, как студеной водой его напоит в знойный день». «Птица радуется весне, младенец матери, весна украшает землю цветами. А ты оживляешь людей милостью своею, сирот и вдовиц, вельможами обижаемых». Вторая часть.
Так.
Речь уже заходит не про проблемы Даниила, мы их поняли.
Угу.
А про солнцеликого и светлейшего, и милосерднейшего князя, о котором сейчас и заходит речь. То есть сначала он сказал: «Посмотри, как мне плохо, напои меня, как студеной водой, да, утоли мою печаль. Ведь ты источник благ. Вот в нашем мире ты как бы земной образ Бога». Примерно так. Давайте тогда мы сейчас и остановимся на этом драматичном моменте. То есть, потому что слово это стоит того, чтобы его дочитать до конца. Давайте и продолжим в следующий раз.
Ну, если первая часть была настолько пафосная, то я думаю, что да, там вторая, там еще третья часть есть.
Да, конечно.
До женщин не добрались, даже до самого интересного.
Это просто аудитория наша получит незабываемое, так сказать, впечатление от слова Даниила Заточника.
Неизгладимое впечатление. Да. Ну что ж, дорогие друзья, тогда предлагаю встретиться здесь же в следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!